Братья и сестры, я хочу вопрос сначала один задать. Вот когда Иисус Христос воскрес, кстати, я люблю говорить о событиях, которые, ну, примерно были вот в настоящее время, ну, вот между Пасхой и Троицей, да, и Вознесением Христа. Христос чем-то занимался. И вот об этом я и хочу говорить, друзья. Вы не знаете, чем занимался воскресший Христос после воскресения? Собирал учеников, да? И чем Он с ними занимался, собирая учеников? Значит, братья и сестры, я скажу. Воскресший Иисус Христос, Он на протяжении 40 дней общался с учениками. На протяжении 40 дней. И о чем Он с ними говорил? Вот о чем Христос говорил, о чем воскресший Христос говорил с учениками на протяжении 40 дней, об этом и я имею намерение говорить. А о чем Он с ними говорил, друзья, я прочитаю. Хотя не этот текст основной наших рассуждений, но я прочитаю, о чем Христос говорил с учениками. Деяния апостолов, 1 глава, написано, я прочитаю с 1 до 3 стиха. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем». Братья и сестры, о чем говорил Христос с учениками? Написано, говоря с ними о Царстве Божьем. Вот я и имею намерение говорить о Царстве Божьем. Друзья, а место Писания, которое для нашего рассуждения прочитаю, это записано в послании к римлянам. Послание к римлянам читаю. 14 глава, стих 17 и 18. «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». Кстати, друзья, хочу сказать, что центральная тема проповеди Иисуса Христа и до Пасхи – это была проповедь о Царстве Божьем. Не проповедь о вере, не проповедь о любви, а проповедь о Царстве Божьем. Кстати, скажу, друзья, и проповедь Иоанна Крестителя, центр проповеди был – это Царствие Божие. Почему я утвердительно говорю, что Христос говорил о Царстве Божьем? Потому что написано, однажды Христос ученикам сказал, «И другим городам проповедовать я должен Царствие Божие». То есть Он пришел на эту землю, чтобы проповедовать Царствие Божие. Братья и сестры, хочу сказать вот что. Мне кажется, что мы о Царстве Божьем проповедуем мало. Или даже почти не проповедуем. Почти не проповедуем. Мы проповедуем о любви, мы проповедуем о вере, о верности, о небе. А о Царстве Божьем почему-то меньше. Хотя тема о Царстве Божьем, друзья, это из самых важных тем христианской жизни. Это легко доказывается Священным Писанием. Ну, например, написано, «Ищите прежде всего Царствие Божие и правду Его, а это все приложится вам». То есть мы должны искать прежде всего Царствие Божие. Хотя, друзья, люди ищут очень многое в этом мире, ищут хорошее образование, ищут работу, ищут место, где жить, устроиться, ищут невесту, иногда жениха ищут, ну и так дальше. Друзья, но написано, прежде всего мы должны искать Царствие Божие. Это прежде всего. Итак, братья и сестры, что такое Царствие Божие? Обычно понимается так, что Царствие Божие – это там, где мы будем переселенные, куда переселенные будем, после земной жизни. То есть Царство Божие – это на небе. Но Иисус Христос сказал так, что если скажут вам, вот здесь Царство Божие или вот там, то не ищите и не гоняйтесь, потому что Царство Божие внутрь вас есть. В общем-то, это непонятно. Братья и сестры, мне всегда это было непонятно, как это Царство Божие внутрь нас. Ну, например, ну, упростить немножко эту фразу, Царство Божие внутри нас. Но человек задает вопрос, как это так, во мне может быть Царствие Божие? На небе это понятно, это нет вопросов. Но как это может внутри меня быть Царствие Божие? Братья и сестры, я понимаю так. что Царство Божие – это то место, где Царь – Бог. Ну, например, вот в нашем собрании Царь – Бог. Но это я пока не утвердительно, предположим, в нашем собрании Царь – Бог. Можем ли мы сказать, что если здесь Царь – Бог, то здесь Царство Божие? Думаю, да. Думаю, да. А почему нет? Если в моей семье признается высшей властью, верховной властью, это Бог. В смысле, мы его не только признаем и поклоняемся ему, но мы живем согласно его повелению, согласно его приказу, его заповеди. Значит, в моей семье Царство Божие. Братья и сестры, если Царь Бог в моем сердце, значит, внутри меня Царство Божие. Как вы думаете, друзья, всегда ли в христианине Царство Божие? Думаю, нет. Думаю, нет. Во всякой ли христианской семье Царствие Божие? Думаю, нет. Если в семье, например, ссоры, оскорбляют друг друга, дети не слушают своих родителей, без конца там шум, крик, гам, если грех делается, разве это Царство Божие? Нет, в такой семье Царствия Божие нет. Я один маленький пример. Остановился я у двери и только хотел нажать кнопку звонка, и вдруг слышу за дверью крик, шум, оскорбительные слова. Муж и жена ссорятся, у них детей нету, и они уже в таком возрасте ссорятся. Я замер, мне стыдно нажать кнопку звонка, думаю, сейчас откроется, стыдно будет, краснеть, бледнеть и все такое. И я стою, не решаюсь нажать. Ну, вдруг пауза, тишина водворилась. Ну, слава Богу, быстрее на кнопку, раз, дверь открывается. Улыбается, брат, приветствую. Такая мирная обстановка и все такое. Нету Царства Божия. Там, где оскорбляют друг друга, Царства Божия там нету. Братья и сестры, если в церкви высшей властью не признается Бог, в такой церкви Царства Божия нету. Кто-то скажет, этого не может быть. Может такое быть. Однажды израильтяне кричали, нет у нас царя, кроме Кесаря. Братья и сестры, это те, кто верили в Бога, сотворившего небо и землю. Это те, кто верили, что этот Бог должен послать Мессию, искупить род человеческий, в смысле евреев. Друзья, они кричали, нет у нас царя, кроме Кесаря, этим самым вынося себе приговор. Итак, братья и сестры, я, конечно же, имею намерение, что в моей длинной проповеди направление такое, чтобы мы могли проверить, внутри меня Царство Божие есть или нет. В моей семье Царство Божие есть или нет. Или в нашей церкви Царство Божие есть или нет. Вот это главный вопрос. Но для того, чтобы определиться, есть Царство Божие здесь или нет, или во мне, для этого надо знать признаки Царствия Божия. А какие признаки, друзья, я уже прочитал, посмотрите. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Сколько признаков Царства Божия, братья и сестры? Три признака. И первый признак Царства Божия – это праведность. Ибо Царство Божие – это праведность. Что такое праведность? Обычно мы понимаем так, что праведность – это мы получаем через рождение свыше. Если человек родился свыше, он праведник. Если человек не родился свыше, он не праведник. Вы так понимаете или нет, братья и сестры? Но вот мы с вами праведники или нет? Вы знаете, друзья, я на эту тему один раз проповедовал уже. И я спрашиваю, братья и сестры, кто праведник, поднимите руку в церкви. И одна рука. Вы знаете, много людей и одна рука. В общем-то, я был обескуражен. Я думал, ну десяток-то рук поднимется, и вдруг одна рука. Вы знаете, друзья, я-то скажу так, нам легче ответить на вопрос. Кто здесь члены церкви, поднимите руку. Раз, лес рук. Или кто уже принял крещение? О, лес рук. Дети верующих родителей? Много рук. Друзья, на эти вопросы нам легче давать ответ. Но на вопрос, кто здесь есть святой, поднимите руку. Раз, о, нету леса рук, да? Это уже труднее сказать, что да, я святой, и руку поднял. Или кто здесь праведник? Да, я праведник, руку поднял. Братья и сестры, и поэтому Царство Божие – это праведность, во-первых. И что такое праведность? Конечно же, я убежден, друзья, праведность наша, она начинается с возрождения. Праведник – это тот человек, кто родился свыше, кто является Детем Божьим. Но у меня второй вопрос. Друзья, тот, кто родился свыше, всегда праведник или нет? Вы можете отвечать. Ну, я немножко пообещал, что чуть-чуть в форме беседы буду вести. Как вы думаете, друзья, тот, кто родился свыше, всегда праведник или нет? Ну, например, я родился свыше, но я по природе конфликтный человек. Я конфликтую с детьми, конфликтую с женой, в церкви. В церкви от меня никому покоя нету, но я покаялся. У меня вся жизнь от подошвы до темени плотская, ежедневно, каждодневно. Я понимаю, друзья, что праведник – это тот человек, кто не только родился свыше, но тот, кто живет по правде. Но если ты член церкви и уже давно принял водное крещение, 20 или 30 лет назад, но не живешь по правде, то ты не праведник. Но праведник – это кто родился свыше и живет по правде. В книге пророка Иезекииля написано так: «Если я скажу праведнику, делающему правду, что он жив будет, и он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то не помянутся все праведные дела его, и он умрет в беззаконии своем». Но я не хочу объяснять весь этот текст, друзья, о разовой неправде. Но я хочу сказать вот что. Если я скажу праведнику, делающему правду, то есть праведник – это тот человек, кто делает правду. Но кто не делает правду, это не праведник. Хочу задать вопрос, друзья. Знаете ли вы библейские примеры, какой-нибудь человек, о котором сказано, что этот человек был праведник? Ну вот кто-то говорит Иов. Друзья, про Иова так не написано. Про Иова написано, что он был непорочный, справедлив, богобоязненный и удаляющийся от зла. Да, конечно, я уверен, что Иов был праведник, друзья. Но есть вещи, которые в Библии очень конкретно и точно говорятся. Этот человек был праведник. Ной, правильно. За Ной написано, что Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Кстати, друзья, я одну мысль хочу сказать, короткую. Когда мы все верующие вот здесь, ну и живем вместе, предположим, что у нас какая-нибудь коммуна, ну в смысле община, мы живем вместе, как в первоапостольской церкви. И вот мы все верующие, и поем песни каждый день, на молитву каждый день собираемся, ну как в детском лагере. То я думаю, что это, ну, как сказать, сама обстановка содействует, чтобы мы были праведниками. Друзья, Ной жил в обстановке сплошного греха. Не было рядом человека, который бы был праведник тоже. Не было ни одного. Но это примерно, друзья, когда я ушел в армию, ну, я покаялся и сразу в армию ушел. Вернее, я крещение принял на проводах. Я покаялся на проводах, принял крещение в 2 часа ночи, а в 5 часов утра меня в армию забрали. То есть я был молодой христианин. В войсковой части, где я служил, было 1500 солдат, и я один был верующий. И я вам скажу, друзья, мне трудно было, 2 года меня никто не посещал, и я вот один был среди всех неверующих. Это нелегко. И написано, Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Друзья, за Иисуса Христа один человек сказал, истинно, этот человек был праведник. Друзья, за Иосифа Аримафейского написано, что он был праведник. За Симеона, не очень давно вы праздновали праздник Сретения, за Симеона написано, в Иерусалиме был человек именем Симеон. Этот человек был праведник. То есть за некоторых людей написано, был праведник. И это была правда. Друзья, вот, например, я сижу в рядах, и проповедник спрашивает, кто праведник, поднимите руку. И я руку поднял. Если я поднял руку, это уже гарантия, что я праведник или нет? Да нет, конечно. Может, я себя вижу праведником, а товарищ меня праведником не видит. Напомнит мне какой-нибудь грех и скажет, а что ж ты руку поднимаешь? Поэтому, да, конечно, друзья, бывает мы согрешаем. Но если мы стремимся жить по правде, это обуславливает нашу праведность. Ты родился свыше, это хорошо. Ты принял крещение, это хорошо. Но теперь наша задача каждый день делать правду. Даже в незначительных вопросах поступать по правде. Я приведу один пример. Один верующий человек подходит ко мне и говорит: «Ты знаешь, меня так Бог благословил, такую мудрость дал. Я из Германии пригнал машину, одну цифру переправил в документах и вдвое дешевле растаможил». А я ему говорю: «Слушай, так это ж неправда». Он говорит: «А как же в Библии написано, с лукавыми надо поступать по лукавству?» Говорит: «Эти таможенники, они все лукавые, и все, с ними надо по лукавству поступать. Одну цифру переправил. А документов много, друзья, целая пачка документов, и одну цифру переправил. Неужели это нельзя делать, как вы думаете?» Он же не составил новый документ, самодельную печать не поставил. Одну цифру переправил, и все. И потом хвалится: «Мне Бог мудрость дал». Нам понадобилась справка о составе семьи. Ну, вы знаете, взрослые люди знают, что такое справка о составе семьи. Ну, и ее нужно было подать то ли в горгаз, то ли в горсвет, ну, какую-то льготу обещали. Ну, кинулись искать справку, вроде была справка дома, найти не можем. Наконец нашли справку, но на ней написано 2005 год, а надо 2006. Но в справке все как положено. Ну, в смысле, семья наша и так дальше. А пойти новую справку получить, это надо целый день простоять, и то ли получишь, то ли не получишь. Ну, так еще остается у нас в некоторых случаях. Ну, мне дети говорят: «Папа, там мы цифру переправим в два счета, никакая экспертиза не заметит, пятерку на шестерку». И все. Ну, сейчас же техника есть, да раз, кнопочки понажимал, понажимал, глядишь, цифра появилась. То есть можно так сделать, да? Как вы думаете, это правда или неправда? Ну, подумаешь, ну, все правда, в справке написано, та же жена у меня, та же фамилия, те же дети. Никто не умер, никто не родился. Вот, все правда написано. Только вместо 2005, 2006 надо поставить. Если я скажу праведнику, делающему правду. Братья и сестры, в нашей жизни все должно быть по правде. Все должно быть по правде. В послании к евреям написано о людях, которые были верующими. Это в 11 главе послания к евреям. Написано: «Веруй Авель, потом веруй Енох, веруй Авраам, веруй Исаак, веруй Иаков, Иосиф, веруй Моисей». А потом написано: «Что же еще скажу? Не достает мне времени повествовать о Гедеоне и Вараке, о Самсоне и Иефае, которые верою побеждали царство, творили правду». Посмотрите, которые верою творили правду. Братья и сестры, придет время, и наша жизнь закончится. И итог нашей жизни будет подводить Бог. И люди будут подводить, когда нас будут хоронить, речи будут высказывать какие-то, да? Вот. Возможно, что-то будут говорить за нас хорошее. Возможно, ошибочно. Возможно, ошибочно. Кого-то ошибочно в рай определяют, кого-то иначе как-то. Друзья, но самую точную оценку о нашей жизни вынесет Бог. Согласитесь, друзья, мы точно не можем сказать, вот, ну, например, Гедеон или там Варак, вот, ну, оценку точно вынеси. А Бог вынес оценку. Они верою творили правду. И тот Иефай, у которого не очень благополучное происхождение было, написано: верою творили правду. Поэтому, друзья, вот это первое мое пожелание для вашей церкви и для всех, кто сюда пришел, чтобы мы творили правду. Творили правду каждый день, когда разговариваем с кем-нибудь, когда мы заполняем какие-нибудь документы, когда мы куплю-продажу делаем. Ну, я не знаю, может, в Америке не так, а в России так. Например, за 200 тысяч, но чтобы таксы меньше заплатить, можно написать 120. И смотришь, меньше платить уже надо. Когда мы документы заполняем, купчу совершаем, или велфер оформляем, или еще что-нибудь делаем. Написано: они творили правду. И, друзья, и это была правда об этих людях. Потому что Бог всегда говорит правду. Братья и сестры, какой второй признак Царства Божия? Второй, нет, это третий признак. Второй признак Царства Божия – это мир. Это мир. Я хочу детям задать вопрос. Так, вот здесь девочки сидят, и вот здесь девочки сидят. Очень хорошо, что на собрание по вторникам ходят. Вопрос детям хочу задать. Вот когда Иисус Христос родился, кто первый узнал о рождении Христа? Когда родился Иисус Христос, в каком городе родился? В каком городе родился, скажи, Христос, в каком? Ага, нет, сначала скажи, в каком городе? В Вифлееме. И теперь, кто первый узнал о рождении Иисуса Христа? Пастухи, правильно, пастухи. А кто знает, какую песню пели пастухи? А ну вон, мальчик, а ну встань, скажи. Простите, ангелы пели на небе. Иди сюда, мальчик, иди сюда. Очень молодец, что ты руку поднимаешь. Сейчас ты расскажешь песню, которую пели ангелы в небе. Видите, я сказал пастухи, даже сам запутался. Ну расскажи, которую ангелы пели на небе, ну скажи.
Слава Вышнему Богу, на земле мир, человека благоволение.
Очень молодец, очень молодец. Братья и сестры, скажите, а почему ангелы пели на земле мир? Слава Вышних Богу и на земле мир. Я отвечу на этот вопрос. Потому что, друзья, с рождением Иисуса Христа на землю пришел мир. Потому что сам Иисус Христос, Он был мир. Написано, сидева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Но однажды Христос говорит, вот идет князь мира, и во мне не имеет ничего. Почему же его называют князем мира, Иисуса Христа? И вдруг он дьявола называет князем мира. Потому что, друзья, Христос, он есть источник мира. Написано дальше, умножению владычества его и мира нет предела. Нет предела. И Христос однажды ученикам скажет, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Мир тоже по-своему мир дает. Ну, например, в свое время пели песню «Союз нерушимый республик свободных». Помните, да? И картинки такие были, узбеки, таджики, там украинцы пляшут, за руки держатся и все прочее. Но этот мир рухнул за несколько дней. За несколько дней. Этот мир рухнул. То есть тот мир, который мир дает, это мир непрочный. Но Христос сказал, мир мой даю вам не так, как мир дает, я даю вам. Это мир совершенный, друзья. Написано, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, и будьте дружелюбны. Или написано, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Братья и сестры, один из признаков последнего времени – это отсутствие мира на земле. Отсутствие мира. Посмотрите, сегодня народы враждуют между собой. Те, которые дружно жили, даже на территории Советского Союза бывшей, друзья, народы, которые дружно жили, они сегодня во вражде находятся. Покажите мне семью сегодня, в которой мир, в которой муж и жена любят друг друга и не ссорятся, и дети мирно живут и так дальше. Ну да, мы скажем, христианские семьи. Да, это семьи, которые Христа впустили в свою жизнь. Там мир. Но я скажу, друзья, даже в христианской семье не всегда мир присутствует. Даже в христианской. И не в каждой церкви мир присутствует. Поэтому апостол Павел пожелание в начале писем своих писал, «Благодать вам и мир». А Петр писал, «Благодать вам и мир да умножится». Потому что мы все в мире нуждаемся. В мире в семье. Мир в церкви. Мир в человеческом сердце. Написано, люди будут воздыхать в ожидании бедствий, грядущих на вселенную. Это значит, мира в человеческом сердце не будет. Это признак последнего времени. Почему сегодня люди решетки на окна делают? Я не знаю, как здесь, друзья, в России, кругом в газетах объявления. Бронированные двери, бронированные решетки, уже бронированные автомобили и все прочее. Почему? Потому что люди часто в страхе живут. Боится темноты. Боится остаться дома один. Ночью на улицу выйти боится. Пройти по темному переулку боится. И поэтому решетки делают, и двери металлические делают. И собаку большую во дворе держат. Один брат даже ружье на стенке висит. Спрашиваю, зачем тебе ружье? Он говорит, на всякий случай. На всякий случай. Вот, если собака там, кавказская овчарка, проморгает. Или решетки не выдержат. Ну, ружьишко пригодится. Одна женщина, друзья, она мне говорит, в моем сердце нету мира. Нету мира. И днем, и ночью у меня сердце колотится, у меня постоянно беспокойство. Я не знаю почему. Одна женщина 20 лет спит при свете. Она боится выключить свет. Да разве это мир? У нас два брата, специалисты по сварочным работам. И вот они одной женщине, богатая женщина, построила двухэтажный дом. Вот, ну такой, очень красиво все. И двери металлические ей братья сделали. И потом решетки на окнах. И вот решетки делает, она говорит, ближе, ближе делайте решетки, чтобы щелка маленькая оставалась. А ей говорят, а ребенок всегда уже не пролезет. Она говорит, о, дети маленькие бывают, вот. Ну, сделали решетки, все красиво, фигурно, очень крепко, толстая арматура. Женщина радуется. А брат ей говорит, а что вы так радуетесь? Она говорит, ну как же, решетки, дверь железная, теперь спать спокойно можно. Он говорит, а вы думаете, это надежно, решетки? Она говорит, ну а как же? А он берет гидравлические ножницы, а здесь связка арматуры. Он только бах, перекусил арматуру. Ну раз и перекусил. Она говорит, а что ж теперь делать? Вот такой мир сегодня, братья и сестры. А христианин, у него спокойно. Всегда спокойно или нет? Братья и сестры, всегда спокойно или нет? Мир всегда у нас в сердце или не всегда? А Христос говорит, мир Божий, который превыше всякого ума, простите, Павел говорит, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе, который превыше всякого ума. Помните, друзья, буря была, и на корабле было 276 человек. Они 14 дней не ели пищу. Почему? Потому что страшно было. Исчезала всякая надежда к нашему спасению. И поэтому ни пищи не ели, не было аппетита 14 суток. Только один человек потом говорит, прошу всех успокоиться. Друзья, вот успокоиться – это покой, это, друзья, чудное состояние, когда в сердце спокойно, в экстремальных обстоятельствах, когда страшно. Когда самолет там себя не, ну, ведет за облаками очень плохо, а верующий человек спокойный. Когда опасность какая-нибудь большая, а верующий человек спокойный. У меня не очень давно была такая ситуация. Мы находились в Грузии, это было зимой. И закончили там свою работу, и потом надо было перебраться в Россию. Но, к сожалению, выпал снег в горах и засыпало все дороги. А нам край надо перебраться в Россию, срочно надо перебраться, иначе будет очень плохо. И нам посоветовали, из Батуми на Сочи идет корабль, ну теплоход там какой-то не очень большой. И поэтому можно на этом корабле переплыть. Ну мы в Батуми как раз были. Пошли узнавать, нам говорят, точно корабль плывет. Но говорят, он не очень быстро плывет, 15 часов будет плыть. Ну 15 часов все равно надо отправляться. Ну и так, слава Богу. А самолеты не летали, потому что Россия с Грузией так конфронтация какая-то. И самолеты не летали на Россию из Тбилиси. Ну мы сели на этот кораблик. Так вроде все хорошо. Одно неудобство было, что нас не покормили перед дорогой. Нам братья говорят, а там буфет, там будут даже носить продукты и все. А никакого буфета нету, и никто продукты не носит. Ну и человек 300 примерно на корабле. Вот так уселись. Ну и все люди пищу вкушают, запахи разносятся, а у нас мы голодные сидим. Ну, тем не менее терпимо, 15 часов, тем более вечером, ночь, глядишь, задремаешь. Ну, задремать не пришлось, потому что было очень холодно. Друзья, в этом корабле было так же холодно, как на улице, была зима, плыть 15 часов. Ну, настолько было холодно, чтобы было понятно, друзья, что я всю дорогу снимал фуражку, разувался одну ногу и ногу в фуражку, грел ногу. Когда фуражка остывала, я нагревал фуражку на голове и грел вторую ногу. И так 15 часов. Вот такое путешествие было. Но брат, который со мной был, это он тоже пресвитер, Костюченко Григорий Васильевич, он этот раз вас не посетит, он мне говорит, ты знаешь, Николай, у меня есть снотворные таблетки, давай выпьем по одной и заснем, и время быстрее пройдет. Ну, в общем-то, мне предложение понравилось. Друзья, может, это не сильно хорошо, снотворные таблетки, но мне предложение понравилось. Думаю, выпьем таблетку, заснем, и не так холодно будет. Выпили мы снотворные таблетки, заснули, быстро заснули. Такие сильные таблетки. Но в час ночи проснулись. Почему проснулись? Начался шторм. Корабль ушел в море, потому что он идет мимо Абхазии, и поэтому надо уходить далеко от берега. Корабль ушел в море далеко, и начался шторм. И шторм был такой сильный, друзья, что, ну, казалось, наш корабль переломится. Его волна подбрасывает и ударяет так сильно, ударяет, как будто по бетону. А я смотрю, корабль старый-старый, весь ржавый. Ну, кажется, до революции сделанный был, до социалистической. И думаешь, ну, сейчас и переломится корабль. Ну, знаете, что было хорошо, друзья? Что Бог так усмотрел, что нас не покормили. Это была забота Божья о нас. Потому что всех тошнило, всех без исключения. И все плакали, и боялись затонуть, и еще всех и тошнило. А мы так себя хорошо чувствуем. В общем-то, себя уверенно. Вот, просто холодно и качка большая. И вы знаете, друзья, ну так, в общем-то, люди плакали. Люди плакали. И когда корабль в Сочи пристал, вышли на берег, все радуются. Ну так, приятно после моря берег ощутить. И вы знаете, а я для себя отметил, друзья, что меня даже мысль не посетила, что мы можем утонуть. То есть у меня совершенно не было страха, совершенно. Я был совершенно спокоен, у меня было одно переживание, чтобы мое самочувствие было хорошее, и все. Но я отметил для себя, что если Бог в нашем сердце, если мир Божий в нашем сердце, тогда и в трудных обстоятельствах, перед опасностью смерти, в сердце будет спокойно. И я думаю, что вы многие испытывали такое обстоятельство, что было страшно для всех, а для меня нет. Вы такое переживали, наверное. А для меня нет. Почему? Потому что мир Божий, который превыше всякого ума. В этих обстоятельствах надо переживать и молиться. Господи, сохрани, и все такое. Друзья, но когда мир в сердце, спокойно. И мне понятно было, апостол Павел был на корабле, он говорит, прошу всех успокоиться. Братья и сестры, мы начинаем беспокоиться, знаете, когда иногда? Когда, ну вот, например, сообщаю тебе, ты болен, и болезнь твоя неизлечимая. И у меня в сердце, братья и сестры. Вот интересно, да? Симеон. Бог Симеону сказал, в тот день, когда увидишь Христа Господня, умрешь. Ну, по-другому. Не увидишь смерти, пока не увидишь Христа Господня. А когда увидишь Христа Господня, это значит, смерть увидишь. То есть увидишь два. Христа Господня и смерть увидишь в один день. И вот пришел Симеон в храм. И видит Христос Господень. Братья и сестры, как вы думаете, заколотилось сердце от переживания? И мир нарушился? Или как? Нет. Он увидел Христа Господня. Это значит, сегодня твой последний день на земле. Он взял Христа на руки и сказал, ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром. Посмотрите, друзья, отпускаешь с миром. Это была правда. У него на сердце было спокойно. Хотя сегодня последний день его жизни. Братья и сестры, а если бы мы оказались на этом месте? Вот мне, например, говорят, вот как увидишь Костю Жиркова, так умрешь в этот день. И я иду по городу, смотрю, идет навстречу Костя Жирков, да, идет навстречу. Я вот так раз, и вот так вот, да, что? Братья и сестры, вы знаете, вот мне кажется, что, наверное, у меня бы так и было. Вот так. Если когда увидишь, в этот день умрешь. Но мне понятны слова Иисуса, слова апостола Павла, когда он говорит, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что знаю, что это несравненно лучше. Вот он, мир Божий, который в сердце человека. Братья и сестры, это тот мир, который имел сердце, бывший бесноватый в земле Гадаринской. Люди боялись проходить той дорогой, потому что он бесновался и бился о камни. И всем было страшно. А потом, когда Иисус Христос вошел в его жизнь, люди приходят, видят, он сидит, одет и в своем уме. И люди удивлялись. Вот он мир. Не было мира у человека. Кричал и бился камни. Почему? Мира в сердце не было. А теперь одет сидит и в своем уме. И спокойный, спокойный. Вот что значит мир, друзья. Это тот мир, который дает Бог. Мир, который изгоняет страх. Изгоняет страх. Братья и сестры, и третий признак Царства Божия написано, это радость. Ибо Царство Божие – это праведность, мир и радость во Святом Духе. Это радость. Ангел в небе пастухам говорит, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Вот она радость, братья и сестры. То есть, как Христос пришел на землю, не только мир принес, радость принес. И поэтому многие приветствия в Библии мы встречаем с пожеланием радости. Ну, например, радуйся, благодатная. То есть Господь хочет, чтобы верующие люди радовались. Он не хочет, чтобы мы, ну, печалились много, но Он хочет, чтобы мы больше радовались. Поэтому мы читаем в Священном Писании пожелание радости, пишет апостол Павел. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Или всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Или апостолы свои послания начинают, радуйтесь. Или с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Кажется, когда в искушения впадаем, зачем радоваться? Надо скорбеть и надо плакать, когда нас искушения посещают. Нет, когда впадаете в различные искушения, радуйтесь. Братья и сестры, а когда скорби посещают? Неужели можно радоваться тогда, когда посещают скорби? Я скажу, друзья, апостол Павел пишет о благодати Божией, данной церквям македонским. Написано, они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. Посмотрите, у церквей македонских было два изобилия. Первое изобилие, друзья, это изобилие скорбей. А второе изобилие, это изобилие радости. Друзья, это вещи противоположные, кажется, несовместимые вещи. Скорби и радости. Обычно изобилие скорбей, изобилие слез. А здесь изобилие скорбей и одновременно изобилие радости. Неужели это возможно? Братья и сестры, я поясню. Радость бывает совершенная, и радость бывает несовершенная. Ну, например, несовершенная радость. Вот я иду, и смотрю, лежит 100 рублей. И никого нету. Вот лежит 100 рублей, а у меня нету денег дома. Даже не за что хлеб купить. Я смотрю, лежит 100 рублей. Буду радоваться или нет? Ну, думаю, да. Думаю, ну а почему не радоваться? Лежит 100 рублей. Ну, можно сказать, надо скорбеть за человека, который потерял. Да нет, почему? Я не вижу, кто потерял. Лежит 100 рублей, я поднял и радуюсь. Или, например, ну, скажем, премиальные на работе. Или, например, вам платили $11 в час, и вдруг начальник говорит, теперь будем платить $15 в час. Будем радоваться или нет? Думаю, да. Купил новую машину по дешевке, радуется человек, новую машину. Ну, совсем новая, блестит, красиво. Да, должна дорого, а она дешевая оказалась. Купил дом. А если еще и выплатил долг за дом, радуется человек, долг выплатил, радуется. Нашел хорошую жену, и красивая, и послушная, и такая, ну и христианка хорошая. Радуется человек или нет? Радуется. Как вы думаете, совершенно радость или нет, когда 100 рублей нашел? Или машину купил? Купил машину, радовался, а потом дети поехали, перевернули машину. И страховки нет, и все, нету радости больше. Женился, радуется человек, и вдруг жена не слушается. Говорит, иди от меня, сам делай. Не команды надо, ну что нашелся какой командир. И все, радуется человек, нет, не радуется. Вчера радовался, а сегодня не радуется. Не ожидал от жены услышать то, что услышал. Уже не радуется. Братья и сестры, Иоанн пишет, сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенная. То есть радость несовершенная и радость совершенная. Радость совершенная, друзья, это признак Царства Божия. Это признак Царства Божия. Однажды ученики приходят к Иисусу Христу и говорят, Господи, и бесы нам повинуются. А Он сказал, не радуйтесь тому, что бесы вам повинуются, а радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Вот она, совершенная радость. Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Братья и сестры, вот смотрю я в зеркало, да, и замечаю, что я постарел. Как вы думаете, радуюсь или нет? Вот мне многие говорят, ты очень быстро стареешь. Вот тебя не видели, ты уже заметно постарел. Я смотрю на себя и замечаю, что я постарел. Вы, кому 70 лет, отметили день рождения, и вы отметили то, что вы уже достигли библейского предела. Дней лет наших 70 лет. Радуемся или нет? Братья и сестры, радуемся ли мы тому, что мы стареем? Вряд ли, вряд ли. А я думаю, что нормально, если мы радуемся. Знаете почему? Вот я 15 числа улетаю домой. Как вы думаете, по мере приближения 15 мая, я радуюсь или нет? Или я переживаю, ой-ой-ой, 15 мая, надо же как с Америки уезжать, как не хочется, 15 мая скоро. Братья и сестры, по мере приближения 15 мая я радуюсь, потому что я увижу жену, и я увижу детей. Мне некоторые люди говорят, вот тебе все ездит, ты ездишь по 9 месяцев в году. Жена мне иногда говорит, тебе с дома уехать и праздник. А я вам скажу, друзья, что да, я много езжу, я часто нету дома, но я всегда хочу домой. Я это никогда никому не говорил, друзья. Я много езжу, но я всегда хочу домой. Я домой хочу уже в день, когда из дома уезжаю, я уже хочу домой. Вы знаете, ну это наша земная сторона. Но если мы небо воспринимаем, что это мой дом, то по мере того, когда мы отметим день рождения наше 70-летие, это значит, приближается 15 мая. Разве не стоит радоваться, братья и сестры? Конечно, стоит радоваться. Поэтому мы и читаем, когда дети Божьи, они радовались по мере приближения, по мере сокращения их жизни на земле. Вот она, радость совершенная. Не очень давно я встретил своего товарища юности. Смотрю, сидит человек на балконе во время собрания. Я не понял, кто такой. Сидит человек в очках. Пожилой по виду, но что-то в нем знакомое. И вот в течение 2 часов я догадался, кто такой, где-то я его видел. Определил, что это товарищ моей молодости, постаревший, как и я. Собрание закончилось, мы подошли, мы не виделись 30 лет, встретились, в общем-то радовались нашей встрече. Потом он мне говорит, ты знаешь, я бы хотел с тобой побеседовать в более свободной обстановке. У меня есть вопросы к тебе. Хочу поговорить. Я говорю, давай встретимся. Когда? Сегодня вечером. Он приехал ко мне домой вечером. И мы сидим за столом. Жил от меня 150 километров, но проделал это расстояние. Видно, вопросы были важные. Сидим у меня дома за столом, ужинаем. Жена моя тоже с ним хорошо была знакома в юности. И вот мы сидим, ужинаем и беседуем. Он мне говорит, ты знаешь, я уже давно ищу Бога, прочитал Библию, побывал в разных церквях, был у православных, был у пятидесятников, у харизматиков был, у адвентистов был, у баптистов был. Говорит, по всему мне ближе всего это баптисты, но одно мне у вас не нравится. Вот я побыл сегодня на собрании, а, кстати, был праздник. Он говорит, лица у вас какие-то печальные. Вот я посмотрел, и печальные лица. Говорит, мне кажется, так не должно быть у верующих. А моя жена ему говорит, ишь ты какой, а как ты хотел, по 10 детей иметь и радоваться. А он говорит, так в Библии же написано, что дети это награда от Бога, это подарок от Бога. Вы еще больше должны радоваться, что у вас 10 детей. Братья и сестры, а я-то и думаю, и действительно, не хватает нам радости часто. 10 детей. Радуйся, что у тебя 10 детей. Кстати, друзья, у меня не 10 детей, у меня 9 детей. Но мы ожидаем 10-го ребенка при возрасте жены 46 лет. И вы знаете, я об этом узнал, когда уже был в Америке. Я у нее спросил, ну как у тебя настроение? Она говорит, радуюсь, радуюсь. В общем-то, Это же нормально, братья и сестры, что мы дети Божьи, что мы ожидаем неба, что у нас много детей, скорби. А помните, когда Павел и Сила в темнице были, и ноги в колоду запечатаны были, и охрана была, они пели песни и прославляли Бога. И когда их били, они возвращались к апостолам и радовались, что за имя Господне понесли бесчестие, и радовались. Поэтому, братья и сестры, да, при скорбях радоваться трудно. И, в общем-то, я с пониманием отношусь, когда потерял и плачет. Случилась беда и плачет человек. Друзья, но все-таки я думаю, что доминировать в нашей жизни должна радость. И когда мы приходим в собрание, я выхожу за кафедру, я вижу радостные лица, я считаю, что это нормальное положение Церкви Христовой, когда мы радуемся. Поэтому, братья и сестры, признаки Царства Божия внутри нас или в нашей семье, или в церкви, это три признака. Это праведность, мир и радость во Святом Духе. А дальше написано, кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Вы знаете, друзья, был такой человек, звали его Енох. Написано, Енох жил 365 лет, и не стало его, потому что Бог взял его. Братья и сестры, почему Бог взял Еноха? Написано, потому что прежде переселения получил он свидетельство в двух вещах. Первое, получил он свидетельство, что он праведен. И второе свидетельство, что он угодил Богу. Вот какое свидетельство он получил. Поэтому здесь написано, кто этим служит Христу. Ну как можно служить этим Христу, братья и сестры? Это значит мир людям нести. Заходит ко мне в дом человек и говорит, мир вам. Но Христос сказал, если будет с вами Сын мира, то будет в этом доме мир. А если нет, то к вам возвратиться. Простите, в этом доме. То есть мы должны людям нести мир, мы должны людям нести радость. Написано, кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Братья и сестры, я хочу привести пример не очень положительного человека, в смысле в понятии верующих. Хотя этот человек из Библии, он мне очень сильно нравится. Просто его не всегда христиане любят. Я скажу, кто это такой. Это Иосиф Аримафейский. Почему его не любят? Потому что считается, что он тайный ученик Христа, ну такой вроде того, что боязливый и так дальше. Но я прочитаю за Иосифа Аримафейского. Написано так. «Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царства Божия, пришел к Пилату и просил тело Иисусова». Посмотрите, братья и сестры, написано «ожидавший также Царства Божия». Иосиф Аримафейский – это замечательный человек, друзья. Да, он был член совета, но он не участвовал в совете этих людей, не участвовал. Да, это было нелегко быть членом совета и не участвовать в их совете. Друзья, превозмогая страх, он пошел к Пилату и просил тело Иисуса Христа. Но что мне нравится, друзья, что он был добрый и правдивый, и написано, что он ожидал Царства Божия. Я верю, что мы ожидаем Царствия Божия, в смысле на небесах. Но я убежден, друзья, что Царство Божие тот человек дождется, тот, кто здесь в Царстве Божьем живет. Но если Царство Божие нет у меня в сердце, но я надеюсь, что там я в Царстве Божьем буду. Не будешь там Царстве Божьем. Царство Божие внутри вас. Не ищите и не гоняйтесь. Оно внутри вас должно быть, братья и сестры. Царство Божие. Царство Божие должно быть в моей семье. Царство Божие должно быть в церквях наших. И поэтому мы уже здесь на земле должны жить в Царстве Божьем. Уже здесь на земле. И поэтому, слушая эту проповедь, возможно, ты приходишь к выводу, что ты пока еще не в Царстве Божьем. Да, ты принял крещение, но ты не в Царстве Божьем. У тебя нету радости, у тебя нету мира. А возможно, ты не можешь сегодня сказать, что ты праведник. вспоминая многие неправедные поступки, сознательные даже. Друзья, это нехорошая жизнь. Жизнь христианина вне Царства Божия. Это так не должно быть. Поэтому, возможно, сегодня кому-то надо покаяться. Господь, ты видишь, у меня жизнь неправильная, прости меня, я так жить не хочу. Я хочу быть с тобой и жить с тобой. Я хочу уже сегодня быть в Царстве Божьем. Я хочу дождаться то Царство Божие, которое ожидает нас, когда ты позовешь церковь. Кому-то, может быть, так помолиться. А кто-то может сказать, благодарю тебя, Господь, что ты уже здесь на земле Царство Твое создал. За то, что мы в этом Царстве, благодарю тебя, Господь. И хочу, чтобы дождаться тот день, когда при власти Архангела все любящие тебя переселятся к тебе. Братья и сестры, поэтому пусть Господь благословит в эти послепасхальные дни, когда Иисус Христос с учениками о Царстве Божьем беседовал, чтобы та тема, о которой мы сегодня говорим, тема Царствия Божия, чтобы эта тема, друзья, она проникла и в наше сердце, чтобы мы с вами были жители Божьего Царства уже здесь на земле при жизни нашей. Аминь.